Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 6 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Продолжаем с вами обсуждать новостную повестку, смотреть на различные процессы, общественные, политические и прочее, да, пытаемся понять, что это для нас с вами конкретно значит, какие это могут быть последствия, какие там обстоятельства. Ну, конечно, спорим, высказываем свое мнение, делимся ими, пытаемся найти какую-то такую общую точку зрения на это. Не всегда получается, но, тем не менее, мы продолжаем это делать. Давайте кратко расскажу о дорожной ситуации, кому интересно. Ну, по Яндексу 6 баллов, в общем, достаточно традиционно для этого времени. Ну и ситуация, в принципе, вся как обычно, да, никаких таких каких-то резких изменений я не вижу. Где должно стоять, там и стоит. Там видно затруднения, видно проблемы. Аварии тоже есть, но не очень много, чаще больше. Ну, стандартные места по МКАДу между Волоколамкой и Рублевкой. И, конечно, и внизу МКАДа, да, вот этот кусок около Белой дачи. Причем стоит там вообще так бодро стоит. Бодро и много в обе стороны. Аккуратней передвигайтесь. По кольцам тоже, ну, как обычно, тяжело тем, кто едет из центра домой. Из самого центра, да. Думаю, придется постоять. В целом, в остальном, по-моему, достаточно все традиционно. Ну, вот авария, видимо, где-то на проспекте Мира, из-за нее, ну, в этом месте и без аварии там тоже всегда примерно так же. В общем, ситуация типичная. Так, что сегодня хотел обсудить? Ну, конечно, если вы следите за новостями, вы, наверное, видели такой доклад о признании. Доклад о признании определенных наших успехов. Видимо, слушают нас не только в Москве, хотя, конечно, это достаточно забавно. О чем я говорю? Сегодня Центр глобального взаимодействия, это так называется, при Госдепартаменте США, опубликовал такой достаточно обширный доклад. Естественно, на английском языке он вышел. Называется он «Основы российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы», в котором он попытался эту экосистему проанализировать, разложить по полочкам, что называется. Ну, а вот я считаю, что, конечно, это попытка создать какую-то убедительную схему, чтобы на нее опираться, да, как такой на образ врага, образ угрозы. Там достаточно вещи такие традиционные изложены, они неоднократно уже там кусками появлялись, какими-то фрагментами, но вот попытка такой, как бы, сводный доклад такой сделать. Что интересно, что в этот доклад, в этом докладе, в официальной правительственной коммуникации, то есть инструменты той самой иностранной пропаганды, да, и дезинформации по мнению авторов доклада, записали лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и радиостанцию «Говорит Москва». Ну, там написано, что дезинформация представляет собой большую угрозу для Соединенных Штатов. Вот для меня, конечно, не секрет, что нас слушают в Соединенных Штатах, поскольку у нас есть несколько постоянных слушателей, которые оттуда пишут в Телеграм, пишут иногда и в СМС. Вот, но то, что это настолько масштабно представляет угрозу какой-то дезинформации для США, да, я вот тоже был, как и многие, удивлен. Что интересного в этом докладе, помимо вот отражения наших с вами там, нашего общения, работы вообще нашей станции, да? Значит, по их мнению, экосистема состоит из 5 основных компонентов, вот то, о чем я говорил чуть раньше. Официальные правительственные коммуникации, финансирование государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация. Ну вот, мы проходим по ведомству официальных правительственных коммуникаций. Это вдвойне забавно, но оставим на совести авторов. В посольстве России прокомментировали в США. В посольстве России в США прокомментировали следующим образом, что Госдепу, по мнению посольства, не нравится существование альтернативных источников информации. И любое мнение, которое противоречит в данном случае, объявляется дезинформацией на службе Кремля. Ну, это понятно. Ну, то есть достаточно взвешенная позиция. Вот, соответственно, я напомню, что у нас с вами есть смс-портал +7 925 888 88 948. Есть телеграм, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Я хотел бы с вами обсудить такой вопрос, если у вас есть мнение по этому поводу. Действительно ли радиостанция «Говорит Москва» угрожает Соединенным Штатам в каком-то виде, да, в каком-то, несет эту угрозу. Вот. И действительно, по вашему мнению, является ли это частью, как тут сформулировано, официальной правительственной коммуникации? Вопрос, конечно, интересный. Если вы что-то по этому поводу думаете, звоните, сейчас обсудим. Виталий Фили, кстати говоря, вот тоже воспринял с энтузиазмом эту новость. Он пишет, что буду теперь понтоваться перед друзьями и знакомыми. Меня сам Госдеп слушает и боится. Да, Виталий, мы с вами периодически, да, я зачитываю ваши сообщения. Значит, вы занимаетесь дезинформацией и вот этими всеми ужасными вещами, так же, как и все мы. Ну, давайте обсудим. Потом еще добавлю одну интересную тему на эту же тему, которая появилась сегодня. Это к вопросу о дезинформации, вмешательстве и так далее. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис.
Здравствуйте, Денис.
Я вас поздравляю с этим. Я вас поздравляю, что Госдеп вот так вот оценил вашу работу, вашу, как вас как сотрудника и весь коллектив. Это здорово. Насколько я знаю, «Говорит Москва» не самая слушаемая радиостанция в России, да?
Ну, потому что мы ограниченно вещаем, только в Москве же.
Ну, да, там, по-моему, Европа Плюс, там, ну, то есть музыкальные какие-то станции. Но вы самые цитируемые, насколько, ну, мне известно.
Да, есть такое, да, действительно, это так.
Я вас поздравляю. Это здорово, это очень хорошая новость.
То есть это аудит такой внешней нашей деятельности, успешной, да, как вы считаете?
Да, абсолютно точно. Я как и я себя еще к этому причисляю, то есть я, ну, верный слушатель в течение нескольких лет, ну, лет семи, ну, так, шести, семи. Вот. Клево, классно, здорово.
Спасибо.
То есть действительно,
спасибо.
Нет, я о чем хотел сказать. То есть в России еще остались, ну, или есть профессионалы, которые могут влиять здесь в информационном поле, а не только иностранные влияния. То есть в России есть вот это вот свое что-то.
Спасибо за высокую оценку наших усилий. Но мне кажется, честно говоря, да, что составители доклада, они не задумывались о том, что писали, потому что им нужно было создать максимально какую-то угрожающую такую картину. Вот они же прописывали все эти вещи. Кибердезинформация, да? Вот все эти моменты. И просто взяли по популярности из интернета. Я не думаю, что они анализируют контенты и прочее, и прочее. Вот. Тем не менее, все-таки вопрос, как вы считаете, наше с вами общение, наши с вами мысли, идеи угрожают Соединенным Штатам или нет? Вот на какой вопрос я хочу получить ответ. В эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да-да.
Меня Олег зовут. Ну, на ваш вопрос я считаю, что нет. И вот меня что более удивило, я тоже давно уже слушаю радиостанцию, около 5 лет. Уверен, конечно, не может радиостанция угрожать интересам Америки, тем более радиостанция, которая вещается только на Москву. Но меня удивило, как можно было причислить радиостанцию «Говорит Москва» к правительственным средством массовой информации. Вот я начал слушать «Говорит Москва» от того, что здесь есть разные мнения. И они действительно пропускаются. Там от самых левых до самых-самых правых. И утверждать, что это политика там Кремля или правительства, ну, наверное, как минимум, ну, не совсем адекватно.
Спасибо за ваше мнение. Ну, вот слушатель, который выбрал себе тоже ироничный такой никнейм «Клоун», пишет, что именно мы назначили Трампа президентом вместе с Владимиром Вольфовичем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, Анна. Здравствуйте,
меня зовут Анна. Ну, во-первых, я всех поздравляю. Мы попали в книгу первых красавиц королевства. И запомните, фильм «Золушка» с Раневской. Она так хотела с дочками попасть в книгу первых красавиц королевства, все никак не получалось. А вот мы попали. Мне так вообще приятно на старости лет. А вообще, я так думаю, что это писал какой-то полный идиот. Видимо, вспомнил в свое время... Говорит, внимание, внимание, говорит Москва, работает все радиостанции Советского Союза. Ну, например, когда «Спутник» полетел или «Гагарин» полетел. Боже такой, бывало. Видимо, у него с этим как-то ассоциировалось. Ну, а если серьезно, во-первых, у меня есть любимое стихотворение. Оно касается города Вашингтона, я не знаю, можно его прочитать или нет, оно не матерное.
Давайте, конечно.
«Стоит солдат среди развалин, в руках трофейный саксофон. А на груди его медали одна за город Вашингтон». Так вот, я каждое утро как посыпаюсь, так и думаю, как бы мне вместе с любимой радиостанцией угрозить, прости господи, Америке. Вот прям есть не могу. Наверное, поэтому и не завтракаю.
Спасибо за ваше мнение. На самом деле, да, я могу сказать, что у этих докладов есть совершенно конкретный прикладной смысл. Во-первых, эти вещи выпускаются для того, чтобы служить поводом для каких-то уже более-менее реальных действий. Например, повышение финансирования той самой широкой кампании по борьбе с российской дезинформацией и прочим вот этим страшным, ужасным вмешательством, которое последует. Оно обязательно последует, поскольку там написано, что необходимо бороться, и не останется это без противодействия. На противодействие нужны новые деньги. И опять же, на дезинформацию можно списать неудачи на выборах, например, какие-то проблемы внутренние. Все, что угодно, да, можно теперь вот сказать. Вот посмотрите, мы же расследовали это. Видите, какой доклад? Я напомню, что это вообще такой широкий жанр. И для повышения военного бюджета это используется. И для того, чтобы вот против Трампа расследование они ввели на основании, да, досье Кристофера Стила, который мы неоднократно с вами обсуждали. И вот в базе, да, в таком фундаменте всех подобных процессов всегда лежит доклад от какого-нибудь научного, там, полунаучного, аналитического центра, который все эти вещи прописывает для того, чтобы потом этот доклад цитировать и в качестве доказательств прикладывать. О чем еще хотелось в этом, в этой связи поговорить? Сегодня пошла такая широкая рассылка, много людей получила СМС, в котором было предложено вознаграждение в размере ни много ни мало 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США. Парадокс в том, что рассылка производилась по нашим с вами согражданам. Я вот не получил ни на одну из своих сим-карт, у меня их две. Ну вот ни на одну не пришло. Мне не предложили вознаграждение за информацию о вмешательстве в американские выборы. Хотя, учитывая сам контекст доклада, да, предыдущего, который мы обсуждали, я думаю, что можно сделать легко выводы. Мы же с вами Трампа, Байдена, Канье Уэста и прочие американские дела обсуждаем, значит, можно это, соответственно, также рассматривать как вмешательство в американские электоральные процессы. Но 10 миллионов вот не хотят они предлагать тем, кто действительно, да, владеет этой информацией. Вот. Но это все, конечно, юмор. Что я могу сказать? Смотрите, внутреннюю информационную повестку, которая никак не касается американских граждан, поскольку мы-то на русском с вами общаемся, это же еще надо перевести как-то, да? Вот они записывают в дезинформацию чуть ли не в информационную войну, внутренние наши дела, а сами рассылают по нашим гражданам через, видимо, коммерческие службы. Мне, кстати, интересно еще, каким образом это возможно. У нас операторы связи, да, должны получать лицензию на такие массовые рассылки. Это, насколько я понимаю, достаточно сложно. И вообще вот рассылать коммерческие рассылки по СМС, да, там целая процедура, тоже связанная с лицензированной деятельностью. Каким образом вот это сообщение о том, что Госдепартамент предлагает деньги за информацию, да, оно вообще возможно в нашей стране? Я думаю, что это, ну, история для работы компетентных органов. Причем посольство США не скрывает, что это действительно широкая программа, настоящая, которую вчера презентовал Помпео, и вот СМС-рассылка — это ее часть, и рассылка — рекламная широкая кампания по соцсетям, тоже там баннеры и так далее. Да? Вот есть информация, что это по шлюзам массовой рассылки пришло, ну, по коммерческим, да, то есть где-то кто-то с кем-то заключил договора, потому что иначе я понять не могу. Хотя вот одно из изданий пишет, что это рассылка через специальную программу, которая используется для рассылки спама и фальшивых СМС для взлома аккаунтов, взлома там, телефонов различными мошенниками. Есть мнение Марии Захаровой по этому вопросу. Она считает, что это гибридная атака осуществлена. Там достаточно много она сегодня об этом говорила, вот, что они у себя руку Кремля не нашли, а вот теперь пытаются, соответственно, получить какую-то информацию таким недобросовестным образом. Что характерно, вот автором того самого доклада, я говорил, да, об увеличении финансирования, вложении денег, и вот Госдеп буквально несколько дней назад, 30 числа, запросил увеличить финансирование вот этого самого авторов этого доклада, этого самого центра, до 138 миллионов долларов в год для противодействия пропаганде со стороны России. Так и написано. Вот. И Майкл Помпео, да, комментируя это, тоже сказал о том, что Россия дестабилизирующая авторитарная сила в ряде направлении. В общем, достаточно забавно. Кстати, хочу попросить вас написать, если кто-то получил эту смс-ку, интересно, да? Было ли у кого-то сегодня такое обращение со стороны Госдепартамента по поводу вмешательства, информации о вмешательстве в американские выборы. Давайте с вами обсудим, что вы по всей этой истории думаете. Вы в эфире, Сергей, здрасте.
Первая мысль — это, конечно, мошенники, которые скажут, вот они твои 50 миллионов лежат, заплати налог это. А второе, почему, ну, так немножко шутливо, я американцев это встряхнуло, а почему наша радиостанция? У вас был опрос, с кем вы хотите дружить, с кем вы хотите сотрудничать, с американцами или с китайцами. 70%, что меня, честно говоря, немножко так расстроило, именно с китайцами, не с Америкой. Но, может быть, это их тряхнуло. Ну и в то же время, ну, смотрите, сколько у нас радиостанций. Их и всего 3. Ваша, другая, которая, ну, вообще, бе. Ну и третья, там просто говорят, не говорят о политике. Ну, за кого им еще зацепиться? Остальные все телетили, траливали. Потому что у нас, вот, вы тройка. Тройка радиостанций, которые вот есть в России. Кого им еще искать? Ну, извините, не маяк же, не еще какую-то. А это, скорее всего, мошенники. Ну, я так думаю, мошенники. Ну, и в то же время нужны какие-то средства на борьбу. На борьбу. У нас все время же надо найти внешнего врага. У всех.
У нас или у них?
У них. Ну, у нас он всегда есть. Это же, ну, как говорил наш уважаемый Гудошник, в любой стране надо найти врага внешнего и внутреннего. Он всегда будет есть. Ну, они нашли внешнего, раз своих нет. Вы, ну, это, о-о-о, враг номер один для Америки. Похвально.
Наряду с Владимиром Вольфовичем, что вдвойне забавно. Спасибо за ваше мнение. Вот слушатели многие предлагают, что нам нужно теперь запросить дополнительное финансирование. Правда, непонятно, раз мы правительственная коммуникация, видимо, у правительства Российской Федерации, но предлагают в том числе и у Госдепа запросить финансирование, чтобы мы не вмешивались в их дела. Тоже достаточно это забавно. Нужно затроллить Госдеп, и органы не допрут, как это ловчее сделать. А потом еще организовать массовое обращение в суды, если денег не дадут. Не очень понимаю. Не очень понимаю ваше сообщение. Ну, продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, значит, я хотел сказать, что, конечно, это похвально. И стоит поздравить вашу радиостанцию. Я слушаю каждый день, когда еду на работу. Вот. Но я за 40 лет прожил в Украине. И, как вы сказали, это все имеет прикладное значение. Не только в плане прикладном, но и в плане действий. И это финансирование, о котором вы сейчас говорите, оно будет определено адресно, несмотря на мою позицию, такую же, как у вас. Но я пережил те моменты, когда про правительственные радиостанции радикалами и другими маргиналами были физически стерты в Киеве.
Но мы, слава богу, не в Киеве, да? Я не думаю, что боевики Госдепартамента придут штурмовать радиостанции, честно говоря.
Мы тоже так не думали, да.
Но звучит тревожно, но думаю, что, конечно, это не очень вероятно, скажем так. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, да. Я вот такое ощущение, что вот с этими рассылками они вполне могут найти как бы свидетелей, как бы им заплатить, и на весь мир они, эти свидетели, будут выступать, и будет очередной виток санкций против России.
Не, виток санкций будет в любом случае. Зачем? Да. Ну, смотрите, да, есть... Они ввели, кстати говоря, широкую такую масштабную рекламную кампанию по поиску русскоязычных специалистов в ЦРУ, да, это тоже было.
Да, да, было, да.
Ну вот, но это там, у себя, в стране они делали. А сейчас они у нас пытаются получить какую-то фактуру по российскому вмешательству путем широких СМС-рассылок. Мне кажется, было, есть специальные было, да. люди для этого, да, для этого не надо по гражданам-то рассылаться. Есть специальные люди, которые, скажем так, от всего сердца любят Россию, я сейчас закавычиваю, да, это... И готовы рассказать под камерой все, что угодно. Что мы с вами
да, ну,
лично
наверное,
там вмешиваемся в выборы.
Меньше доверия будет, чем какому-нибудь. Просто вот как с Олимпиадой получилось, вот достаточно было доклада одного сбежавшего нашего человека, и все у нас по...
Так это тоже человек специальный. Для этого не надо было рассылать по всем гражданам России, да? И тут тоже как-то мне целеполагание непонятно. Они что думают? Ну... Что найдется Василий из города Тамбов, который скажет, у нас тут в Тамбове, вы знаете, таким образом вмешивается в американские выборы чудовищным. У Трампа нету шансов. Я сейчас принесу вам доказательства из Тамбова российского вмешательства в американские выборы. Ну, смешно же звучит.
Ну да, ну, чисто как предположение.
Ну, посмотрим. Ну, я думаю, что эта история будет иметь продолжение. Посмотрим. Значит, пользуюсь новым статусом... опасном станции. Виталий Фили использует это как рупор дезинформации и пропаганды. Виталий Фили, наш постоянный слушатель, зачитаю сообщение. Объявление для Байдена и Трампа. Постоянный слушатель радиостанции «Говорит Москва» предоставит помощь в выборах президента США. Грамотная русская речь и орфография, знание истории, географии, аналитика. Дорого. По прескуранту писать в личку. Ну вот, заинтересованные могут связаться либо через меня, либо поискать Виталия Фили в Телеграме. Это в добавление. Ну, конечно, звучит это крайне все смешно, хотя я думаю, что на основании этих докладов, на основании этих заявлений Помпео, на основании этих программ, которые выглядят абсурдными рассылками, да, будут вполне серьезные политические действия и финансового характера, да, и потом мы услышим окрепнущей российской машине пропаганды, которая нашими скромными руками расшатала ту самую американскую демократию. Это вот кажется смешным, но это будет использовано так. Это ляжет в фундамент такой широкой доказательной базы, которая не выдерживает никакой критики, но тем не менее будет использоваться. А сейчас выпуск новостей на радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 6 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. До выпуска новостей мы обсуждали с вами высокую оценку, выданную Госдепартаментом Соединенных Штатов, нашей станции, которая зачислила нашу станцию в правительственные каналы информации. Несколько сообщений на эту тему зачитаю в продолжение и, наверное, пойдем по другим темам. Виталий Филипп пишет, есть еще одна теория. На радиостанции, говорит Москва, периодически звонят конспирологи, которые во всем обвиняют США, говорят, что во всем их буржуи виноваты, что Билл Гейтс хочет всех чипировать, что Илон Маск будет всем голову сверлить со спутника. Это, кстати, неоднократно было именно в нашем эфире. Мужчина всерьез излагал теорию, что Илон Маск запускает большое количество спутников для того, чтобы всем просверлить в голове 4 отверстия. Как видно, это услышали, и с мыслями капиталистическое буржуйское государство в опасности, Госдепартамент побежал вносить радиостанцию во всякие списки. Но, кстати говоря, американцы достаточно деятельно борются внутри с конспирологией, несмотря на свободу слова, свободу мнения. Они Алекса Джонса забанили во всех соцсетях без объяснения причин. А Алекс Джонс... Там многомиллионную аудиторию окормляла вот историями про плоскую землю, про инверсионные эти следы в небе и вот про все-все истории. И он просто был выключен из информационного пространства раз и навсегда без объяснения причин. Поэтому достаточно убедительная версия такая может быть. Хотя, конечно, он тоже это не выдерживает критики. У этого совершенно другие цели, другие задачи, другие будут последствия. Вот стратегический инвестор добавляет. Я бы не относился так радостно и легкомысленно к словам Госдепа. Вспомните, как начинались санкции в 2014 году, когда все смеялись над списками граждан, попавших под эти санкции. И чем все это закончилось? Ну, во-первых, это не закончилось. Во-вторых, это политическая реальность, политическая данность. И санкционные инструменты будут применяться без относительно того, происходит что-то, виноваты конкретные люди, конкретные СМИ, конкретные организации или нет. Николай Фисенко пишет, что прихватят в Греции или в Испании, тогда посмеетесь. Ну, посмеемся, почему нет? Я достаточно с юмором к жизни отношусь. Поэтому я думаю, что вероятность этого не очень высокая. Вот, ну... Сергей Алексеевич, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну вот вопрос, действительно ли радиостанции угрожают США, да?
Да.
Я бы сказал так, есть доля правды в этом. Ну вот смотрите, любая радиостанция в принципе имеет характеристику, которая ей при изучении общественного мнения вот вытекает из этого общественного мнения. Вот я много лет знаю радиостанции, значит, со дня ее первого дня существования, когда она еще по-другому называлась. Вот ни одно, вот одним из главных направлений деятельности радиостанции, как и ее коллектива, как и тех радиослушателей, кто постоянно слушает, звонит, вращается, я не могу сделать вывод, то, что эта радиостанция работает против государства. Она работает, главное направление радиостанции, это сохранение государства России. И второе, лично я не могу сделать вывод, что вот этот все радиослушатели, коллектив радиостанций, там как-то проглядывается, что в своей основе все как-то немного преклоняются перед США в ущерб собственной страны. Вот такого тут нету. Поэтому вот этот вывод, в нем доля правды есть. То есть
мы не уважаем просто Госдепартамент? В этом проблема, да, вы имеете в виду?
Ну, не то, что проблема. Они как бы оценивают это все и считают, что вот радиостанция «Говорит Москва» выделяется относительно других именно то, что она проводит такую государственную политику. На радиостанции никогда не приветствовалось, когда кто-то просто льет грязь, помойку на собственное государство. Критика – да. Резкая критика правительства, президента – это пожалуйста. Но чтобы против самого государства, я такого никогда не слышал, это на радиостанции никогда не приветствовалось, и это, наверное, очень даже правильно. Поэтому я считаю, что тут есть доля правды какая-то. Правда, вот Жириновский все подпортил вот этому выводу. Уж он никак не может служить врагом Соединенных Штатов Америки. Это больше... где-то, наверное, к юмору относится. Какие он иногда делает выводы, то, что он делает там это внутри страны, все эти, с точностью все наоборот.
Спасибо за ваше мнение. Вот Андрей считает, что по названию, что не по позиции, не по нашему с вами обсуждению различных американских и иных вопросов, да, не по эфиру, нашего коллеги Ардуханяна, который американский дневник листает, да, еженедельно, а просто по названию. Говорит Москва, ну все, рупор, понятное дело. Вот говорит, назвались бы Кремль, радиостанция Кремль, были бы на первом месте. Ну, тоже позиция. Давайте пойдем дальше к менее таким смешным, забавным, да, забавным эпизодам.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Я напоминаю слушателям, что вот мы не только в эфире с вами общаемся, я еще ежедневно выкладываю текст на сайт радиостанции по различным актуальным темам, либо то, что, на что не хватает времени в эфире, либо то, что действительно важно. Сегодня я тоже положил текст колонки своей, да, сходите, почитайте, если кто не читал, и хотел бы пару моментов обсудить. Это в продолжении, конечно, и темы, которая сейчас так или иначе нас касается ежедневно, это и в продолжении того, что сегодня Юрий обсуждал, то, что вчера обсуждал Владислав Шурыгин. Но поскольку появляются новые обстоятельства, я хотел с вами обсудить ваше мнение. Как вы считаете, вот в определенное пике, вот такое, на обострение, максимальное обострение, зашла ситуация с обсуждением возможной выдачи российских граждан со стороны господина Лукашенко по просьбе господина Зеленского, хотя, конечно, это прямо так не звучит, да, Лукашенко сказал, что я вызову генпрокурора Украины и России, мы сядем там и обсудим, посмотрим на документы без всяких там, там симпатий или пристрастных таких моментов, тем не менее он это всерьез обсуждает. Более того, он дал интервью известному украинскому журналисту Гордону, который еще недавно называл Лукашенко, достаточно нецензурно он его называл. Вот я там в статье указал, как именно, да, в эфире, не хочу лишний раз произносить. Тем не менее, большое интервью, оно вот должно выйти, думаю, что выйдет оно в ближайшие дни, скорее всего, в субботу, можно будет прочитать, но изложено там ряд позиций, да. И, конечно, позиция по Крыму, вот насколько можно верить этой утечке, да, этому куску интервью. Вот, тут же вышла такая информация, что Лукашенко, пресс-служба его, точнее, пытается это интервью как-то исправить, поправить, ну вот, что Лукашенко там наговорил лишнего, ну, я думаю, что это и создается интрига, повышается интерес. Вот, например, некоторые цитаты, которые появились в интернете, такой инсайт из интервью. Насколько этому можно верить, я не знаю, но то, что Лукашенко встречался с этим персонажем, а с этим персонажем тоже достаточно давно, все понятно. Значит, например, «Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли. У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович». «Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?» «Кажется», — ответил мне Шойгу. «Коронавирус мне подкинули». Вот мне это понравилось. «Мы сейчас это расследуем. Меня могут и застрелить, но никуда не побегу». И вот ряд подобных моментов были озвучены. Но для меня важен сам факт этого интервью. Да, даже не содержание, не то, что они там наговорили. Совершенно неважно, там было это или нет. Сам факт, да, и что это значит, я, как мне кажется, да. Я считаю, что Лукашенко показывает всем заинтересованным, а действительно много внимания приковано сейчас и внутреннему зрителю, да, из избирателей, конечно, да, и внешнему, безусловно, что он готов сотрудничать не с Россией, что он готов сотрудничать с противниками России. Я напомню, что Украина на уровне государственных документов, как цель существования государства, написано вот такое противодействие России. Там два вектора. Противодействие России и вступление в НАТО, даже не в Евросоюз. Вот. И это такая демонстрация, имеющая, на мой взгляд, исключительно электоральные обстоятельства. То есть он вот все на положил, да, на эти весы, да, все для того, чтобы вот пройти через выборы и показать, насколько он многовекторный. Ну, в общем, мы это с вами обсуждали. Я хочу спросить ваше мнение. Телефон прямого эфира 8495-7373-948 на тему того, как вы считаете, выдаст он Украине тех 9 или больше российских граждан, которых Украина пытается получить. Насколько вот опубликована информация об этом интервью, во время интервью они связывались с Зеленским по телефону, даже прерывали это интервью, и обсуждали вот эту ситуацию. Выдаст или нет? Давайте поголосуем. Я начал голосование и начал, и вопрос такой, да, как вы считаете, выдаст ли Лукашенко российских граждан, подозреваемых в организации дестабилизации ситуации перед выборами, на Украину, по запросу Украины? 134-21-35, да, выдаст. 134-21-36, нет, не выдаст. 134-21-37, выдаст частично. Одного, двух, трех, там, нескольких, да, но это тоже, да, выдаст. Не полностью реализует запрос, скажем так. Давайте обсудим ваше мнение по телефону. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте, Сергей из Москвы.
Сергей, чуть громче.
Да-да-да. Во-первых, хотел бы вас поздравить, то, что вы являетесь, действительно, угрожаете демократии Соединенных Штатов. А во-вторых, по сути вопроса, я боюсь, что эти ребята стали пешками в большой игре. Боюсь, что он их выдаст. И из них будут делать уже у нас в России неких мучеников.
Не очень понимаю. Ну, как, во-первых, как это связано? Почему такая последовательность?
Показать, как в Украине, на Украине, прошу прощения, не в Украине, на Украине относятся вот именно к тем...
А это сейчас непонятно, да? Это сейчас вызывает какие-то затруднения. Я вам напомню, ну и, видимо, тем, кто солидарен с вашей позицией, что в 2016 году вышел доклад. Но доклад не вот который мы цитировали, не подобная организация, а доклад ООН по отношению... Украины к политзаключенным и к подозреваемым в преступлениях против страны. Там и про пытки, и про тюрьмы СБУ, да, нелегальные. Про все написали специалисты из ООН, иностранные граждане. Россия к этому докладу не имела ни малейшего отношения. Он есть в доступе в интернете, рекомендую почитать. Все и так понятно, поэтому ваша теория по поводу, что он выдаст для того, чтобы Россия сделала из них мучеников, ну, извините, при всем уважении, это глупость. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое мнение такое.
Радиоприемник сделайте потише. Вот это мое мнение первое. Ага. Спасибо.
Это самое. Версия нашего МИДа, руководства, что это провокация по поводу задержанных. Если от этого отталкиваться, 33 богатыря. Вот. Спецназ наполовину из тех, кто воевал на Донбассе, там таких простых ребят. Спецназа у России нету. То есть это больше напоминает такая совместная украинско-белорусская провокация. И все эти действия сейчас, это все нервы того, что никто не ведется на эту игру.
Не очень понимаю. Вы можете конкретнее? Ведется на игру совместная провокация. Украина заявляла о том, что за 12 дней до этого события она предоставила списки, предоставила свою информацию. Они об этом говорили. Вот. Лукашенко сказал, что это исключительно операция белорусских спецслужб. Сейчас они обсуждают, в прямом смысле, да, в том числе с президентом Украины Зеленским, позицию по выдаче российских граждан. Вот, соответственно, все вводные. То, что это спектакль, да, но поскольку была информация, и что они собирались там дестабилизировать обстановку, что это там целые боевики, ну, это очевидно, что это провокация.
Да, но дело в том, что получается, что Россия послала провокаторов, которые устраивают и Беларусь, и Украину. Что, других людей не было?
Ну, вопрос, дело в том, что люди поехали по своим каким-то надобностям, мы это тоже обсуждали.
Это не факт. Тут дело в том, что в такой политической ситуации это могут быть вообще наемные люди. Это покажет только следствие, суд и так далее. То есть это время надо. А вот реагировать в процессе выборов, они добиваются. Вот посмотри, все действия Лукашенко, он уже нервничает, то, что никто не реагирует. Он психует, то, что никакой реакции нету, кроме как там МИД Захарова и так далее.
Но что вот делать-то это... нужно, по вашему мнению?
Подождать и все, ничего страшного. Никаких убийств не было, нарушений там не было. Надо подождать, все выяснится, вылезет все на поверхность.
Я понял, но не очень все равно я понимаю позицию. Люди невиновны. Нет никаких доказательств. Ну, посещение белорусского санатория группы товарищей, да, одетых как людей, которые собрались на шашлыки, условно говоря, да, это не преступление. В чем преступление их? Где эта информация? Ее нет. Это вопрос домыслов. И сейчас, конечно, да, вот те самые документы с Украины, которые обвиняют этих людей вообще во всем. Ну, там достаточно просто это делается. Да? И действительно, у людей есть военный опыт, у некоторых из задержанных, о том, что они участвовали в событиях в Донбассе. Да? И это вот как раз та фактура, которой нет у Лукашенко. Ему не за что этих людей задерживать. Они просто приехали в санаторий. Те домыслы о том, что еще 170 где-то бегают по лесам, ну, это чушь, ну, на мой взгляд, потому что иначе бы, да, либо он, конечно, сейчас еще 170 каких-то туристов, да, грибников по лесам поймает и прямо в день выборов покажет, но я думаю, что нет никакой информации. Вот это как ему коронавирус подсунули, да, то, о чем он говорит. Вот, поэтому для него эта ситуация, на мой взгляд, это ситуация повышения ставок в торге. И... как в нашем эфире тоже Вайс, по-моему, об этом говорил, что речь-то не об этих людях для него. Ему ни своих, ни чужих не жалко. У него речь о продлении российского военного присутствия. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Александр, это Мастер. Ну, вот у меня такая версия, что запросто может выдать. Почему? Потому что он понимает о том, что мы еще вот крепко зависим от Белоруссии в своих там политических и других базах военных. Вот это
то, что вы называете базами, это не базы, ну, если что.
Ну, мне не важно. Вот у нас есть, реально у нас есть некие интересы.
Объекты, да, есть два объекта, две объекты инфраструктуры, действительно. Они есть.
Ну, у нас еще есть и военно-технические интересы. Кто нам будет продавать мазы для наших вот этих вот, которые тополя возят?
Ну, вы думаете, это, что это проблема нерешаемая? Да, когда-то я слышал про двигатели кораблей и...
А это время. Это время. То есть любая проблема, она решаемая, это время. А дальше у меня есть еще, может быть, другая версия. Вот как хорошо и легко использовать этих заложников. Можно их отпустить, и если он взял курс на русофобию, сказать, вот Россия на меня надавила, приняла там какие-то меры, которые я вам озвучить не могу, и я вот вынужден их выпустить. То есть он как бы и остается...
Ну нет, не поверю. Что он скажет своему собственному народу, перед которым он выступает как победитель всего, кризис, коронавируса, всего чего угодно, сложной мировой обстановки, он скажет, на меня надавили, я вынужден, извините, это же не Макрон, Макрон так может сказать.
Нет, но он может, как заботливый отец, Россия мне пообещала включить нефть, газ, там, электричество, не достроить АЭС, перестать покупать нашу вкусную колбасу и сыр, и креветки.
То есть все ради вас, все ради вас.
Да, ради вас.
Нет, не верю я в это, не верю. Я напомню, что у нас идет голосование по вопросу достаточно простому. Выдаст ли Лукашенко российских граждан по запросу Украины? 134-21-35, да, выдаст. 134-21-36, нет, не выдаст. 134-21-37, выдаст, но частично. Такие три варианта ответа. Может быть, я не очень корректно сформулировал, но как сформулировалось. Прошу звонить, высказываться. Пока мнений немного. Лукашенко сказал, что они уже сознались и приехали целенаправленно для дестабилизации. Беларусь пишет. Он может сказать все, что угодно. Ему коронавирус подкинули, вот, судя по тем утечкам из интервью Гордона. Да? А раньше он этот коронавирус отрицал, а потом победил внезапно. Тоже я об этом писал в колонке радиостанции. Росомах спрашивает, была новость, что ваша радиостанция кремлевская. Не кремлевская, а инструмент правительственной коммуникации. Это в докладе Госдепа изложено. Мы это обсуждали полчаса. Клоун, слушатель, который выбрал забавный никнейм «Клон», говорит, что это похоже на бред сумасшедшего. Я думаю, что каждое слово здесь тщательно взвешено. И каждое действие, ну, по крайней мере, на короткой дистанции до 9 августа включительно, оно просчитано. Он и провоцирует на реакцию, да, и посмотрите, он делает это достаточно... Осторожно, он не говорит «я выдам», он говорит «я буду обсуждать на равных условиях, приглашу и этих, и как великий судья заслушаю аргументы, посмотрю документы и тогда решу, выдавать или нет». То есть до последнего это позиция торга. Мое мнение, я считаю, что он не выдаст, потому что если это случится, никаких российско-белорусских отношений не будет больше, да? То есть я не могу прогнозировать, как это будет происходить, но я считаю, что эти риски, да, есть такое словечко сленговое, он не вывезет потом. Вот я считаю, что примерно так как-то будут, могут развиваться события. Послушаем, что считаете вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, вполне себя может выдать по той причине, чтобы показать, ну, во-первых, чтобы, может, кто хочет дистанцироваться от России, он же напуган, его там приглашали там как субъект федерации, ну и тем самым дать понять противоположной стороне, там, Европе, Америке, то, что он готов сотрудничать, то, что он готов существовать так же, как и Украина. И зачем ему там, скажем, развивать свое хозяйство? Без России понятно, что он этого не сможет сделать. Вот будет жить на подачках там, почему нет?
Ну, не очень же успешный пример Украины, которая подачек-то хочет, но живет.
А вот, так. Вы знаете, мне кажется, он очень испуган вот тем предложением, которое ему Россия в свое время сделала, вступить на как субъект федерации в Россию. Мне кажется, он очень этого боится. И вот эти движения вот из стороны в сторону, они очень напугали. И вот я так думаю, во всяком случае. Не знаю, может быть, я не прав, но я так думаю.
Ну, я
что
понял,
он делает? Вот такие ошибки за ошибки. То есть запутывает сам себя, как в паутине запутывается.
Ну, честно, я понял вашу позицию. Честно говоря, человек, который столько лет в политике, вот подобным образом, как испуганный, там, обычный человек, не может себя вести. Потому что у него, во-первых, есть опыт. Да? Он получает опыт из своих там, предыдущих действий, различных конструкций, которые он реализует. И я думаю, что все-таки обвинять его там, в безумии, обвинять его в иррациональности, ну, можно, но это не очень соответствует действительности. Он знает, что он делает, и там есть какой-то план. Вопрос риска, вопрос вероятности, что этот план будет удачным. И вопрос дальнейшей ответственности. Я думаю, что он не испуган, конечно. Вот. Он, возможно, встревожен, но он риски тоже учитывает. Вот если посмотреть его последнее высказывание, почему очень хочу это интервью почитать, что же там на самом деле. Это взвешенная позиция. Понятно, что и Гордон приехал его провоцировать. Понятно, что на Украине пишут о том, что уже договорились о выдаче. Но, на мой взгляд, все это не очень соответствует действительности. Каратенчик, пожалуйста, в эфире.
Алло?
Да-да, быстренько только.
Александр, я вот что хочу сказать. Вот эта вся провокация, это рассчитанный, совершенно сознательный. Он хочет совершить поворот от России в Европу. Он напуган. В Польше...
Спасибо, прошу прощения. У нас сейчас новости. Продолжим после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05.06 уже в Москве, 6 августа, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами ситуацию с российскими гражданами, да и в целом по Беларуси говорим, голосуем на, по вопросу, выдаст Лукашенко наших граждан по запросу Украины или нет. Голосование идет, вариант ответа 134-21-35, да, выдаст, 134-21-36, нет, не выдаст, 134-21-37, выдаст частично. Три варианта ответа, голосуйте, если у вас есть мнение. Будем обсуждать, значит, смотрите, ну, обстоятельства, тоже они в динамике, мы с вами обсуждали утечку из интервью Гордона Лукашенко, которое было вчера, и вот сейчас пишут уже в средствах массовой информации, что оно идет в онлайне, да, появляется цитата из него, и достаточно цитата интересная, я потом посмотрю это дело все целиком. Но что характерно, пока вот часть прошла, они обсуждают кого угодно, только не ситуацию у Лукашенко самого, не ситуацию внутри страны. Так, например, да, посвящен кусок большой Владимиру Путину. Например, он сказал о том, что никаких попыток давить на Лукашенко со стороны Путина не было. Он пишет, у него не было, говорит, у него не было попыток на меня надавить, он понимал, что давить на меня бесполезно. Говорит, что не признали Южную Осетию и, видимо, Крым, да, подразумевается, потому что НАТО угрожало санкциями. Назвал Меркель почему-то волчицей, да, цитата такая. В переговорах можно от Ангелы Меркель устать, глядя, как они вели переговоры, от нее да. Но эта волчица, эта Европа потеряет силу, настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая. Так себе комплимент. Вы знаете, вот в своей колонке я там изложил еще одно обстоятельство. Дело в том, что у Беларуси сейчас есть один такой признаваемый международный статус. Этот статус связан с площадкой для переговоров в Минске, как мы их называем. И он подразумевает определенную нейтральность. За этот статус Лукашенко долго боролся, потому что была и Женевская площадка, предлагалась и немецкая площадка. И вот он старательно его продавливал, потому что в Минске не только переговоры по Донбассу идут, не только. Но мы слышим, да, в основном в новостной повестке минские переговоры, минская контактная группа, это вот то, что касается конфликта в Донбассе. И смотрите момент, если он по этим запросам Украины выдает российских граждан, то тогда он участников переговоров в Донбассе должен выдать, поскольку практически про всех представителей народных республик, которые в этих переговорах задействованы, на Украине есть уголовные и прочие дела. Поэтому по этой логике тогда следующим шагом должна быть выдача и участников этих переговоров. Безусловно, они туда не поедут. Безусловно, это ставит крест вообще на всей минской истории, как переговорной площадке. И Беларусь тогда теряет свой вот единственный такой международный статус, как площадки парламентера, место, где люди могут встречаться и разговаривать по очень сложным вопросам. И это риски, которые стоят далеко за выборами. Это потеря международного статуса. То есть вот такого статуса нет, например, у какой-нибудь Словении, да? И никогда не будет. И Лукашенко это очень ценит. Вот, поэтому, на мой взгляд, у него нет просто опции выдать. У него есть опция угрожать этим. У него есть опция оскорблять в интервью достаточно странному персонажу Гордона. Ну, не хочу на нем, на его фигуре останавливаться. Все это известно, все это можете почитать, весь его там жизненный и творческий путь. Вот, но понятно, зачем он сейчас это делает, я свою позицию вам изложил, но, мне кажется, не выдаст. Еще пара цитат. «Володя Зеленский хороший, но мне его жаль. Он попал, как кур в ощип. Добавил, что президентами не становятся, президентами рождаются». Вот это, мне кажется, максимально смешно. «Считает события на Украине 2014 года государственным переворотом». Ну, вот по Крыму. «Никогда бы не русские не начали бы в Крыму стрелять. Крым могло сдать только руководство страны. Ну, ряд таких достаточно резонансных вещей, я смотрю, здесь они обсуждают. Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Мы очень хорошие друзья и надеюсь, что и останемся. Можем даже матюкнуться друг на друга. Но вот это, мне кажется, его какая-то травма из недавних переговоров. Да, про Путина много. Ну, собственно, сейчас продолжает публиковать. Вот про Кучму. У нас с ним были самые теплые отношения. Мы сидим на берегу, пьем вино вдвоем, абсолютно запросто. Никто не скажет, что встретились два президента. Порошенко — настоящий дипломат, надо так сказать. Скажет так через час, надо будет наоборот, скажет наоборот. Правильное выражение, пишет Мебель, кур ващи. Есть две версии. Лукашенко пишет, говорит про ощип. Но это не суть, важно. Хочу послушать ваше мнение по всему этому происходящему. Ну и, соответственно, основной вопрос, который мы обсуждаем, выдаст, не выдаст. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну вот вопрос как раз выдаст, не выдаст, для меня весьма-весьма дискуссионный и неоднозначный. Я просто не очень понимаю целеполагание всего этого нагнетания. Потому что, в принципе, возможно, тут подвариант, что называется.
Ну, я объясню. Вот позвольте буквально в двух словах. Чем больше он создает такой тревожной, сложной, проблемной, негативной повестки, тем больше внимания уходит от выборов, которые у него будут через буквально там пару дней, вот в эту повестку. То есть мы не обсуждаем, посадит ли он в тюрьму Тихановскую, которая сегодня не смогла организовать митинг, потому что там военный парад, да, какой-то прошел. Мы не обсуждаем... что по заявлениям там, наблюдателей внутри страны явка отличается, да, которую они считают и которая на самом деле. Мы не это обсуждаем. Мы обсуждаем, выдаст, не выдаст. И не только мы, а весь мир, да, на это смотрит. И в этом смысле вот этим интервью он добивается именно этого.
Нет, но если исходить из того, то, что вы говорите, то логика абсолютно верна. Но, с другой стороны, можно взять в допущение, например, то, что мы пытаемся показать Западу как дополнительную цель, то, что мы готовы идти по пути демократии до конца. И если эти люди, люди признаются, я имею в виду вагнеровцы, признаются Украиной, значит, мы им выдаем это, да и т.п. Мы вообще идем по пути законности, тут может и выдать. Опять же, это может быть попыткой торга с Россией.
А вы слышали... Ну, это в любом случае торг с Россией. Это в любом случае торг с Россией. А вы слышали, вот я перед вашим звонком изложил свою позицию по поводу того, что это крах Минска будет?
Да, я с вами здесь полностью согласен. Мне даже возразить не о чем, потому что выход из нейтрального статуса по части Евразии, он откровенно виден. Вот, и безопасного статуса. Здесь даже и возражать нечего. Тут Минский процесс, в общем-то, кончился, на мой взгляд.
Смотрите, для него, ну и в случае выдачи, это же закрывает не только вот такую политическую международную субъектность. Для него это закрывает достаточно серьезные деньги, которые Беларусь получает как транзитный хаб. Минск
с одной стороны, да. С другой стороны, а сколько ему предложили, когда приезжали господа из Соединенных Штатов, может быть, там сделано было предложение, после которого он на эти деньги готов плюнуть?
Обещать они умеют. Смотрите, это... мы предполагаем, мы же не знаем, сколько там, да?
Естественно.
Вот, если такое предложение было сделано, то эти предложения не делаются человеку лично. А предложение человеку лично, ну, там, не знаю, миллиард долларов, например, да? Миллиард долларов и домик в Майами, и пластическая операция, и сбривание усов за счет Госдепартамента. Эти предложения означают конец его карьеры политической. Мы видим, что он вполне себе, как политика, себя видит. Поэтому даже если оно было сделано, вот деньги, связанные с транзитным хабом, деньги, связанные с арендой... нахождение 474-й отдельной радиотехнического узла Барановичи, да, и 43-го узла связи. Это отдельные деньги. Это деньги для страны, не ему лично. Поэтому мне кажется, даже если такое звучало, оно не своевременно пока для него.
Вот просто вот тут основной вопрос состоит в том, примерно по такой же схеме и тоже абсолютно невыгодной с точки зрения нашей с вами, да, пытались в свое время купить Украину. Ну, опять же, это в большей степени конспирологическая теория, но в значительной степени я и верю, то что... И, в принципе, например, мне знакомые белорусы рассказывали, то что из разряда вот понизу ходило, то что сейчас Европа нас и США нас по большому счету зальют деньгами. И когда я апеллировал из разряда, ребят, ну вот вы туда ездите, вы там часто бываете, да, как залили деньгами? Был ответ нет. Но вот у людей, вот, ну опять же, это низовой уровень, понятно, это не уровень опытнейшего Лукашенко. А вот это вот ощущение, то, что если мы сейчас пойдем в Европу, нас зальют деньгами, как бы оно ни сыграло из разряда, мы тебе такие экономические преференции, как в стране, дадим, что ты, в общем-то, все эти российские газы и прочее забудешь как класс. И тогда вот уже выход из Минской площадки и выход уже из, собственно говоря, транзитных всех этих телодвижений, потому что они уже не будут для Белоруссии обладать, ну, таким определяющим значением для экономики, вполне может сыграть из разряда. Пойду-ка я все-таки туда. Отсюда я говорю, какое предложение ему сделано было, непонятно.
Тогда не имеет смысла затягивания. Тогда бы он выдал бы их в моменте. Ну, спасибо за ваше мнение. Спасибо. Будем обсуждать. Беларусь пишет, зачем вся эта клоунада, если он значит, что процент на выборах ему нарисуют, он выиграет в любом случае. Зачем портить с Россией отношения? Ну, я считаю, что перенос акцента на врага извне, на создание вот угрозы со стороны России, да, это его сейчас политическая задача, объяснение себя и окружающим, потому что контакты с Украиной, что ему деньги принесут, нет. Он просто показывает, что та многовекторность, о которой он заявлял, и которая прописана как, ну, как государственный вектор развития, в том числе и в учебниках, вот эта многовекторность существует, он может говорить с кем угодно, а почему-то он, правда, с Польшей не говорит, вот это вопрос. Еще цитаты. Заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, но делает в отношениях с ней ошибку на ошибке. Он заявил, что даст вооруженный отпор, если все другие варианты решить гибридную войну против Белоруссии будут исчерпаны. Интересно. Вот. И, собственно, вот в продолжение мысли моей про Минск, что он заявляет. Если вы хотите, вы, в смысле Украина, мира с россиянами на Донбассе, мы сейчас можем это решить. Ну и добавил, что с территории Беларуси никогда никакие войска не атакуют Украину. Забавно. Кстати, вот в 487-й спрашивает, могли бы обсудить, выдадут ли другие кандидаты в белорусские президенты наших сограждан на Украине? Кто-нибудь спрашивал? Честно говоря, вот мы обсуждали контекст грядущих выборов, да, даже собирали мнение, сколько процентов какой из кандидатов наберет, и кандидат обсуждается только один. Нет такого, нет даже предположения, что кто-то может победить иной. Поэтому выдаст ли другой кандидат, вопрос он в этой же плоскости лежит, который нашими слушателями и вообще многими экспертами тоже рассматривается как научно-фантастический. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Сергей. Москва. Я согласен. Он не выдаст этого. Это у него остается для предмета торга, потому что после того, как он победит на выборах, и выборы эти будут, естественно, оспорены за Западом, и там, ну, то есть его в положение поставят как типа как Мадуро в Венесуэле. Алло, вы слышите меня?
Да, конечно, слышу. Внимательно слышу.
Да, и сейчас, естественно, на него идет усиленное давление со стороны России.
Он говорит, никакого давления нет, вот только что сказал.
А это же как он так и говорит, что давления нет? Но мы сами прекрасно это понимаем, что давление есть на него. И оно будет идти, и после выборов будет идти. Соответственно, ему нужен конкретный козырь, чтобы он, потому что...
Нет, вы знаете, я считаю, выборов, вот извините, да? Извините, я не соглашусь с вами и прокомментирую. Мне кажется, что с ним произошло самое страшное, что может произойти в политике. От него перестали брать трубки. И его некоторая хаотичность в действиях, несмотря на расчетливость, да, вот на коротких дистанциях, на там дистанции в день, в неделю, в три часа, она вызвана именно этим. Вот мне кажется, что так. На него никто не давит. С ним просто временно перестали говорить. Возможно, после итогов выборов в ту или иную, ну, в том виде, в котором они пройдут, да, это возобновится, это надо возобновлять, потому что сограждан наших надо освобождать. Но сейчас нет смысла, да, с ним ничего обсуждать, потому что человек находится в решении своей задачи. Вот такое у меня мнение.
Позвольте с вами согласиться и добавить здесь такую ремарку. Да, у него сейчас реально пропадает поле для маневра. У него... Реально сейчас он не может ни с Западом не сыграть, ни с нами. И он сейчас оставляет себе какие-то карты, козыря небольшие. Вот он для того, чтобы потом начать переговоры. Потому что он прекрасно понимает, что выборы пройдут, они пройдут со скандалом, он станет, естественно, президентом, даже в этом никто не сомневается. Но с Западом ему уже тогда разговаривать нечем будет после этого.
Почему?
Ну, потому что Запад будет оспаривать. Запад от него отвернется, как уже. Он диктатор будет. Он будет диктатором.
Запад не является гражданином Беларуси, он не может оспаривать итоги выборов. Запад не актор здесь.
Нет.
В правовом поле.
Том, что Запада... Нет, ну мы не говорим здесь, мы не юристы сейчас. Мы говорим о том, что Запад реально уже от него тогда отвернется. И уже те... забеги, которые он делал.
Понял. Я понял вашу позицию. Позволю себе ответить такой, ну, сравнением аллюзии. Это несколько лет назад сказал один американист, политолог Виктор Олевич. И хорошая такая история. Вот представьте себе. Это похоже на притчу, да? Просто вот попробую спроецировать на ситуацию. Представьте себе, что в Канаде случился переворот. К власти пришли какие-то странные люди. В Квебеке началась война за франкофонную независимость. Разорваны все договоры торговые, оборонные, по общему небу, там есть договор с Соединенными Штатами все. Канадская, да, министром иностранных дел становится гражданин Монголии. Министром внутренних дел становится гражданин Казахстана. Обсуждается угроза со стороны Соединенных Штатов государственному строю Новой Канады. И вот это все происходит, да, идут военные действия, торговые войны, там, призывы к мировому сообществу повлиять на Соединенные Штаты, чтобы они перестали угрожать маленькой несчастной Канаде, предлагается всем желающим совместные военные учения, идут военные учения, например, с Казахстаном, там еще с рядом стран, и вся эта история, которая наносит колоссальный экономический, политический и прочий ущерб, а Соединенным Штатам стоит России всего 2 миллиарда долларов. Вопрос, будет ли Россия платить? И как долго она это будет делать? Конечно, будет, вне зависимости от того, что там происходит, потому что это в ее политических интересах. Я вот вам ситуацию развернул в обратную сторону, да, и отвечаю вот на ваш запрос, что Запад не будет с ним разговаривать, Запад от него отвернется. Да даже если Лукашенко голый будет скакать в психозе, да, в делирии, они все равно будут с ним разговаривать, потому что это возможный вектор давления на Россию. Сам по себе, вот как Лукашенко назвал-то, да, там, клочок земли, да, само по себе это не такого широкого геополитического интереса не представляет. Это рассматривается только в привязке влияния на Россию. Еще несколько цитат. Лукашенко о потере Украины Крыма. «Если бы у меня даже клочок земли попробовали бы забрать, там бы уже легли тысячи человек. Крым — жемчужина, а вы не воевали. Ну, конечно, я бы воевал бы. Вы что? Это же твоя земля, твои люди. Как ты мог не воевать?» Это я цитирую, потому что были предположения, что тот инсайт, о котором... стало известно сегодня, ранее, да, который был выложен, что, это, мол, он этого не говорил. Вот подтверждается, да, пока по инсайду, да, все цитаты совпадают. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Так. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Москва.
Здрасте.
Я считаю, что как бы батька сам себя поймал на крючок, скажем так, да, сообразный. Но интригу он будет держать до последнего, потому что ему это выгодно, как бы, скажем так, пропиариться немножко, а потом, как вы говорите, сделать красиво, скорее всего, 50 на 50 в данном случае. Но это покажет время, и, соответственно, он, как говорится, делает то, что ему нужно, чтобы с ним считались. И потом красиво сольется, так скажет. Ну, видите, я вот передумал, добрый души человек, как говорится, изначально так и было запланировано.
Милосердный, отпустил российских,
да,
граждан,
поднял,
не отдал их на Украину.
Поднять себе рейтинг, ну, может быть, как-то, правда, не дай бог, вирусы повлиял на него, еще что-то. Все-таки возраст не 40 лет, но, тем не менее, тут много моментов. Или что-то они не доиграли, и сорвалось в этом моменте. Перегнули палку, и надо как-то выкрутиться красиво, опять же, как вариант.
Ну, позиция понятна. Знаете, вот такие соображения, не имеющие отношения ни к Лукашенко, ни к другим там, ныне живущим политическим лидерам, когда человек, ну, проявляет слабость, а мы говорим вот сейчас о каких-то там психических, физиологических моментах, по нему применяется его окружение первым. Вовсе не такие зарубежные акторы. Это в истории много раз было явлено. Ну, условные там, с ним случаются внутри неприятности. Поэтому я не считаю, что он находится вне рацио, я не считаю, что он психует там и так далее. Продолжаем. Обсуждать вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Вайс. Я думаю, что после выборов он все-таки какую-то часть задержанных выдаст украинской стороне, тем более по принципу, чем больше просишь, тем больше вероятность, больше процент тебе выдадут. А украинская сторона предоставила список из 28, из которых только несколько вагнеровцев являются 9. Гражданами Украины. Да. На самом деле я не понимаю высказывания Захара Прилепина и Александра Бородая, которые в начале задержания заявили, что да, опосредованно, которые лили воду на мельницу Украины, признав, что данные люди воевали в батальоне Захара Прилепина, и Александр Бородай сказал буквально через два дня, что многие люди состоят в его так называемом союзе добровольцев Донбасса, которых он возглавляет. Прежде всего, в чем уверен, почему он выдаст? На самом деле, консультативная группа, которая выехала в Беларусь, достаточно серьезная. Вчера состоялся разговор с Зеленским. Белорусский президент внимательно его выслушал. Зеленский прямым текстом сказал, что надеется на Лукашенко, что данные военные преступники перестанут перед судом в Украине. Я думаю, что данное задержание, сейчас больше к этому мнению склоняюсь, произошло не без консультации с украинской стороной, где вагнеровцы перебежали дорогу не только Украине и насолили, по мнению Киева, на Донбассе, но и перебежали дорогу американцам в Венесуэле, в Центральноафриканской Республике, в Судане, в том числе и в Сирии, где у них были стычки с американскими наемниками.
Вот я излагал логику свою. Я считаю, что он Минск таким образом обрушит, как возможную приговорную площадку для кого-либо. Я напомню, там идут не только встречи трехсторонней контактной группы по Донбассу, там еще ряд других переговоров.
Да. Это будет прецедентом, в том числе для ваших коллег с РГМ, которых, возможно, за пределами России в виде провокации с подброшенными какими-то запрещенными предметами или веществами, тоже могут задержать для определенных процедур. И последнее, я хотел бы сказать, в 2014 году, когда разгорался конфликт на Донбассе, просто кровавая баня, когда авиация бомбила непосредственно Донецк и Луганск, в том числе не только военных, Лукашенко во время боевых действий встречался с Порошенко и сказал, что отношения с Украиной, в том числе и в частности с Порошенко, с которым он предоставил свой рынок для реализации его сладкой продукции. Он сказал, что будет не только формально деловыми и партнерскими, но и доверительно, неформально доверительными. В чем я убеждался, когда смотрел кадры кинохроники, и за столом они просто в обнимку обнимались, когда гибли донбассы под бомбежками наймитов Порошенко. Поэтому я думаю, что эта логическая цепь выстраивается вполне, как вы правильно сказали, о Минской контактной группе, вполне похожую логическую цепь.
Ему надо будет всех участников выдать следующим ходом, понимаете?
Да, но я имею в виду, в любом случае, сейчас Порошенко нацелен на дезинтеграцию даже в этом вопросе с Россией, не беря даже в счет так называемые различные потери со стороны России. Но ему нужен фурор на выборах, может быть, последних для него, но залегитимизировать себя со стороны Запада и показать ему, что для него нет так называемых исключительно привлекательных каких-то партнеров, для которых он делает исключение.
Спасибо. Но мне кажется, легитимизировать себя перед Западом — это невозможно. Я считаю, что все-таки это все достаточно такая сложная или, наоборот, простая игра. Вот 790-й пишет: не делайте из колхозника гениального политика. Вот. И сейчас он Порошенко называет, ну, фактически лгуном, хотя, конечно, раньше взаимодействовали они иначе. Продолжим после выпуска новостей эту тему. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, 6 августа, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Немного о дорожной обстановке я вам доложусь, поскольку многие из вас сейчас по городу двигаются, возможно, кому-то эта информация будет полезной. Но не понимаю я логику назначения этих баллов Яндекса по-прежнему, поскольку вот по Яндексу 5 баллов, да, было 6, вроде стало полегче. Но судя по карте, на которой видна интенсивность движения, вот те проблемы, которые были на момент, когда было 6 баллов, они остались. Плюс, например, энтузиастов из города фактически встала. То же самое Щелковское шоссе, прям бура. На выезде от Измайлова, почти от метро Щелковское, там чуть дальше, да, стоит, ну, докуда она обычно стоит, туда замкат. На проспекте Мира пробка стала еще больше. Она была в таком, в обычном состоянии. Сейчас она вот по Ярославке, да, уже идет. Ну и то же самое касается там и кусочек небольшой на Ленинградке, то же самое Волоколамка, Рублевка, МКАД между ними. Все те же проблемы как бы есть, да. Вот, но баллов стало меньше. Возможно, это вам добавит такого дорожного оптимизма. В общем, будьте осторожны, выбирайте маршруты объезда. Я напомню, что перед новостями, да, и сегодня это почти основная у нас тема, кроме российского вмешательства в западное информпространство силами радиостанции «Говорит Москва». Тема это позиция Лукашенко по выдаче российских граждан, задержанных в Белоруссии на Украину по запросу. И вот во время нашего с вами обсуждения этого вопроса пошли цитаты из интервью Гордону, которую он дал. Что там еще интересного? Там еще, например, такая цитата. «Если бы я согласился на объединение с Российской Федерацией на самых выгодных условиях, в Белоруссии бы это не восприняли. Народ уже перезрел». Не знаю, на что он опирается, но вот тоже такая понятная предвыборная суверенная позиция. Она укладывается в логику предыдущих его заявлений, в принципе, понятно. Напомню, кстати, также, что у нас идет голосование. Я думаю, еще мы поголосуем. Среднее количество проголосовавших. Вопрос очень простой. Выдаст Лукашенко наших сограждан на Украину или нет? 134-21-35 – да, выдаст. 134-21-36 – нет, не выдаст. 134-21-37 – выдаст частично. Я свою позицию изложил. Я считаю, что не выдаст. Нет у него такой опции. И это многие вещи для него сделает невозможными. Не только политические, например, прекратит статус Минска как переговорной площадки, но и закроет Минск как такой востребованный транзитный хаб. Виталий Филипп пишет, нужно переносить переговоры в Казахстан, в Нур-Султан, например. У нас отношения поспокойнее. Как к переносу Минской группы отнесется Токаев? Вы знаете, у них была конкуренция с Казахстаном, между Казахстаном и Минском за статус вот этой самой переговорной площадки. Казахстан неоднократно предлагал проводить те самые совещания, встречи вот этой трехсторонней контактной группы именно там. А Василий докладывает по дорожной ситуации, что в центре все нормально едет, поэтому и баллы снижаются. Ну, мнение не выдаст невыгодно, есть и нелицеприятные в сторону Лукашенко сообщения практически нецензурного характера. Вот мнения такие. Стратегический инвестор задается другим вопросом. Ждет ли Лукашенко судьба Чаушеску? Ну, много можно приводить трагических историй из прошлого. Я думаю, что судьба это такая история, которая уникальна. Уникальна для каждого человека, да? Вот, и, конечно, его судьба тоже уникальна. Видно, что он играет. Но давайте обсудим с вами, что вы думаете. Вы в эфире говорите.
Вы знаете, добрый вечер. Поднимите, пожалуйста, запись, когда только думал приступить к власти впервые Лукашенко, интервью давала его родная тетя. Она о нем сказала все. Если вы поднимете и прочитаете, всем все станет ясно, что это за человек.
Ну,
спасибо.
Ну, знаете, племянница Трампа вон книжку написала, где она всю книжку его ругает. Тоже достаточно такими серьезными обвинениями. Я не думаю, что опыт тети, это, конечно, важно, но я не думаю, что она характеризует его политическое поведение в динамике, честно говоря. Ну, спасибо за вашу информацию. И мне сегодня попался в соцсетях на глаза плакат, по-моему, еще 94-го года, где Александр Григорьевич молод, красив, да, 94-й год, я вот его нашел. И там слоган. «Эра 70-летних правителей завершается. Беларусь нуждается в новых людях и новой политике. Александр Лукашенко». Ну, это вот к вопросу о различных исторических обстоятельствах. Вы в эфире, слушаю вас. А, понятно. Вот кто-то скучал по поводу звонков из Кащенко, вот сегодня один все-таки дождался своей судьбы. Продолжаем обсуждать. Не выдаст, потому что невыгодно. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Это Игорь, постоянно слушайте вас. Он не выдаст, это 100%, потому что он такой хитромудрый. Карась, что... Ну, в общем, они друг друга стоят. И Лукашенко, и наш президент. Это вот пройти между струек дождя, не испачкавшись, не обмочившись. Поэтому говорить им может все, что угодно. Через Белоруссию езжу часто. У людей очень плохое мнение о Лукашенко. Ну, боятся и говорить, и общаться, и все, что угодно. Но последние два года стали как-то сговорчивее. И я, тем более, что у нас работает очень много белорусов. В моей фирме ну, 2-3 бригады работают ежемесячно. Из Белоруссии плиточники, отделочники ну, приезжают работать, потому что у них там ничего нет. И если есть работа, то она такая низкооплачиваемая, что на семью не хватает.
Но есть же
он не будет ссориться с нами, учитывая то, что ну, из тех 9 с лишним миллионов, которые есть, ну, порядка миллиона работает постоянно в России. Не будет.
Да ничего. Он их обложит это налогом за тунеядство, как собирался.
Он не обложит никаким налогом, он уже пробовал. Там тунеядство, оно, вы знаете, это, самое, это наш МРОТ, на который жить невозможно, это, там у них зарплата практически по всей Белоруссии. И то, что, ну, вот когда мы едем по дороге, если ездили, все очень красиво, вправо, влево, мы несколько раз блудили там по этим повесим через болото, это жуть какая-то.
Но у меня вопрос это такой, жуть. Смотрите, но сейчас отношения, скажем, мягко, да, в таком определенном минусе, он сам этот минус нарисовал, жирнющий такой минус. Как ну, он из него выходить-то будет?
Вы знаете, я не знаю, как это минус. Плюс у меня такое очень впечатление, что вот и нашего президента, и ихнего президента обслуживает такая контора, как управ делами, там и там. И там работают люди некомпетентные. Что-то они там не порешали. Как здесь с Грудининым, с этим Фурсовым.
В общем, ваша позиция понятна, да? Надо выходить больше в реальность, да? Больше в реальность. Ну, любое мнение заслуживает, чтобы быть высказанным. Кроме психотического, конечно. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Денис.
Да, говорите.
Мне кажется, что Лукашенко пойдет на попятную и выдаст наших граждан. Потому что по одной простой причине, что он всегда выкручивался из этих сложных ситуаций и в конце концов всегда приходил к России с протянутой рукой. Здесь в этой ситуации будет то же самое. И это произойдет сразу же наверняка либо накануне перед выборами, либо сразу после их проведения.
Позиция понятна, спасибо. Но вот как вы считаете, как он восстанавливать отношения-то будет?
Ну, мне кажется, что все опять свернется в какую-то очередную уступку с точки зрения Лукашенко. Что-то он опять предложит какие-то преференции Российской Федерации. Ну, это может быть связано как и со строительством атомной электростанции, либо с размещением дополнительных каких-то воинских контингентов на территории республики. И мы, собственно говоря, примем эту позицию и воспользуемся ей.
Я понял. Но вопрос цены, мне кажется, ну, может быть уже какой-то там серьезный, колоссальный. Хотя вот, судя по тому, что он сейчас излагал, да, ну, как минимум на это не похоже. Хотя тут вопрос восстановления отношений, наверное, ключевой. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анатолий, дача. Вы знаете, мне кажется, это все совершенно другое. У Лукашенко очень сложная ситуация в стране с выборами. И вот это вот демарш, что арестовали там наших этих граждан, это пиар чисто для выборов, чтобы на свою сторону перетянуть часть голосов, которые не любят Россию. Вот и все. А после выборов сразу на следующий день их отпустят, все спокойненько, мирненько, дипломатично расшаркаются и Лукашенко, и наша страна, и все будет мирно.
Ну, посмотрим. Есть еще момент с признанием выборов, поскольку наших наблюдателей там не будет. И, вероятнее всего, европейских тоже вообще никаких не будет, кроме местных. Лимузин в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Александр Григорьевич, конечно, весьма тертый калач. Сколько лет он, так сказать, балансирует между нами и Западом, то есть, как бы, и до сих пор на плаву. Я уверен, что, конечно, он победит на выборах. Весь этот спектакль действительно для населения нашей страны, и Белоруссии, и, может быть, Украины. Все уже, мне кажется, там расписан сценарий, уже все в курсе, там, кому нужно. Вот. Ребят, наши, конечно, скорее всего, мне кажется, он никуда не выдаст. Все это закончится, как дойдет на нет, как-то обратиться в такую некую, ну, не штуку, может быть, но так. Все как бы закончится из-за всяких резких движений.
Ты погорячился, я погорячился.
Да, 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 потому что господин Лукашенко, я говорю, он весьма тертый дяденька. Его просто так не возьмешь голыми руками, поэтому он знает, что он делает. Плюс на него работает наверняка целая команда специалистов. Поэтому, собственно говоря, все как было, так и есть. И будет дальше.
Посмотрим. Вот. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что у нас было голосование по этому вопросу. Я его, пожалуйста, навлю. Голосов мы набрали вполне репрезентативно. Что считают слушатели, которые свою позицию проявили через телефонное голосование? 29% считают, что Лукашенко выдаст российских граждан по запросу Украины то, что он обсуждал с Зеленским. Ну, 29% считают, что это есть такая вероятность. 45% это самая популярная позиция, считают, что нет, не выдаст. И 26% сравнимо с теми, кто считает, что выдаст, реализует запрос полностью, считает, что выдаст частично. Вот такие результаты. Спасибо всем, кто голосовал. Спасибо, что высказали ваше мнение. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир, Москва. Знаете, я считаю, что не все так прямолинейно. Я думаю, что не все так однозначно в этом вопросе, поскольку мы забываем о визите господина Помпео в Беларусь. Мы почему-то совсем не пытаемся анализировать, зачем он приезжал, о чем говорили и что требовали друг от друга. Ну, если так можно сказать, требовали в сторону США от Беларуси. Я думаю, ситуация немножечко пошла не по сценарию, это очевидно, да, наверное, очевидно. И смысл всего этого был еще и с прицелом на выборы в США для того, чтобы, может быть, учесть возможность прихода демократов к власти, да, которые...
Ну, и потом сказать в продолжении логики, что мы сегодня обсуждали, смотрите, Россия совершенно точно вмешивалась в процесс американских выборов. Вот есть за 10 миллионов долларов показания Василия из Тамбова, как в Тамбове Россия вмешивалась в американские выборы. И к нам Россия тоже пыталась вмешаться. Вот прислали супчиков 33 штуки и 170 бегали по лесам, не поймали. Вот мы тоже пострадали от России, так же, как и великая страна, родина демократии. Да, в этом смысл?
Да, в этом смысл. Кроме того, давайте вспомним, что у Лукашенко еще остаются натянутые отношения с Европой после его разборок с посольствами. Помните эту историю?
Да, конечно, помню.
Там тоже не все так гладко. Здесь Александр Григорьевич наверняка этот прицел имеет в виду, чтобы немножечко полить воду на мельницу вражды России. Кроме того, давайте обратим внимание на его слова, что есть... американские паспорта у этих людей.
И не американские невесты. И мне вот это очень понравилось.
Да. Странно, странно вообще это слушать, если сразу было заявлено, что это люди исключительно российские граждане. Вдруг всплывает новая версия или, скажем, добавочная версия — американские паспорта. Я думаю, что эта история еще не закончена. Я думаю, что здесь он попытается усидеть на шести стульях. Попытается отыграть и в сторону России, и в сторону Америки, и в сторону Европы однозначно. Что касается выдачи, здесь тоже не все так просто. Вот звонивший предыдущий говорил, что к Лукашенко очень плохое отношение в стране. Это не совсем так.
Например, в армии и у людей старшего возраста к нему отношение очень положительное. Очень положительное, они любят порядок, они любят все эти расправы с чиновниками на показ. Для них это показатель сильного, уверенного в себе руководителя, что приветствуется. Вот. Но есть, конечно, и молодежь. Те, которые смотрят на Запад, и с ними нужно играть. Играть или отыгрывать, или привлекать на свою сторону. Что делать, конечно, надо обязательно. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что это не совсем простая история. Есть несколько двойных тут смыслов, несколько тут спрятанных ходов, которые еще будут Александром Григорьевичем озвучиваться. И по поводу выдачи, да, я не договорил. Мне кажется, что выдачи не будет, но будет, насколько возможно, обострена ситуация, ну, практически до предела.
Я понял вашу позицию, думаю, спасибо. Да, но она сейчас обострена. Дальше куда? То есть он их будет довозить до аэропорта, потом везти назад по вновь открывшимся каким-то обстоятельствам? Мебель пишет, что американская жена и паспорт там есть ровно одного человека, политтехнолога, а не вот основной группы задержанных. Вы знаете, если вот в такой западной пропагандистской логике рассуждать, мне кажется, я знаю ответ. Смотрите, группа людей спортивного телосложения с различным специальным военным опытом ехала в Стамбул посмотреть шпили Святой Софии, Айи Софии, да, посмотреть шпили, погулять по городу. И своим транзитной точкой они выбрали Минск для того, чтобы осуществить операцию по подбрасыванию Лукашенко коронавирусу, как он заявил. Вот эту миссию они выполнили, собрались уже шпили смотреть, но тут отважная служба при консультациях с Соединенными Штатами, Украиной, марсианами и рептилоидами получила информацию, отработала и их задержала. Да, вот вполне такая, я, конечно, иронизирую, но вот эту историю можно дробить на части и как угодно, так же, как по делу по предполагаемому отравлению Скрипалей и по другим случаям российского вмешательства, когда чуть ли не бухгалтер какого-то маленького питерского издания, да, такую же угрозу ужасную для Соединенных Штатов составляет, вот так же можно это в медийке выдавать. Возможно, он надеется, что они, ну, западные медиа, возьмут эту фактуру и используют как там часть российского вмешательства, не знаю, в турецкие дела, в американские, в латиноамериканские, в ближневосточные, в какие угодно. Такое тоже может быть. Вы в эфире, слушаю вас. Очень плохо слышно вас, говорите.
Алло, Александр, да, да, здрасте. Деревенский парень. Александр, сейчас скажу такую, наверное, глупость. А не хочет наш господин Лукашенко повторить судьбу Саакашвили? Как вы вот на это смотрите? Вот мне что-то в голову такое забрело.
Вы знаете, я думаю, что он не хочет повторить ничью судьбу, он пытается свою простроить дальше. Поэтому не понимаю сути вопроса. Вы им предлагаете галстук пожевать или то, что его в Польшу выдворят, или что?
Знаю, Александр, мое мнение такое, что он, наверное, уже совсем заигрался, совсем сильно заигрался. Людей, я уже вам писал, наших, по-моему, не отдаст, но что-то будет страшное, наверное. Я вот так вот не могу сказать, но вот у меня вот такое вот. Ладно, спасибо.
Спасибо. Но мне кажется, что, как я говорил сегодня неоднократно уже, да, что он повышает ставки до предела, поскольку у него есть очевидная, самая важная для него в эти дни цель. Он считает, что потом можно будет как-то наладиться, как-то договориться, что-то пообещать, продлить сроки размещения российской инфраструктуры, вот той инфраструктуры связи, которую мы обсуждали, и пойти действительно на какие-то уступки. Перестать России предъявлять финансовые претензии, хотя, я думаю, на это он пойти не может, это часть его прям политики. Дмитрий Алекс предлагает, а может нам, белорусов, задерживать и меняться? Нет, я думаю, что мы делать так не будем. И справедливо кто-то писал, что прошло 72 часа, должны быть предъявлены какие-то доказательства, да, хоть какие-то, но или иначе он действительно просто держит людей в заложниках. Я думаю, что да, это похоже на то. Для него вот те самые украинские документы на запрос являются сейчас доказательством, потому что больше никакой фактуры нет. Он говорит вот про американских жен, американские паспорта, бегающие по лесам группы, но это всего лишь слова. Если нас слушает кто-то из граждан Беларуси, который может позвонить и высказать свое мнение, то добро пожаловать. Да, у нас есть еще несколько минут, попробуем это проговорить. В эфире, слышу вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такое ощущение, что Лукашенко загоняет себя в ситуацию Цусванга просто. То есть каждый следующий ход его будет ухудшать его позицию. Отдать людей хотя бы одного человека – это страшная пощечина Путину. Просто страшная пощечина. Даже сбитый летчик в Турции – это и то меньше, чем то, что делает он сейчас. И как он будет действительно выкручиваться из этого, я не понимаю. То, что он не отдаст людей, ну, я имею в виду в Украину, это практически наверняка. А вот что дальше ему делать, непонятно. У него проблемы и там, и снаружи, и...
Ну, я думаю, план у него есть. Спасибо, что высказались. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Михаил.
Да, здрасте.
Я не знаю, неужели у кого-то есть сомнение, что он там выдаст? Конечно, он не выдаст просто ни одного человека. Даже если они все были на Майдане, он не выдаст. Ну, Лукашенко никогда не был глубоким политиком. Никогда он не был даже тенью, там его кто-то Черчиллем назвал один раз. Это провинциальный цирк, а он коверный в этом цирке. С своими дешевыми, абсолютно доморощенными приемчиками. Поэтому дело в том, что для Украины уже достаточно того, что он о Крыме так высказывал. А я сам слышал, как он высказал, что он бы там жизнь положил, если бы у него...
Тысячи людей.
Отнять, да. Это ерунда все. Понимаете, ну, это настолько все смешно. Он преступник абсолютно, потому что у него он сажает людей ни за что. Хватает на улицах без всяких предъявлений, обвинений своих людей, белорусов. И это все равно отольется обязательно когда-нибудь. Ну, мы находимся, так сказать, в последнем акте этой дешевой советской драмы, потому что дальше уровня вот этого колхоза советского и партхозактива, а мы европейские какие-то агрегации там с ним связаны, просто никто, и просто он свой народ подсадил еще больше вот на вот эту вот потерю времени эволюции, и все. А мы тут расписываем какие-то достоинства его, а на него не обращает внимания никто, ни Путин сейчас 100%, потому что Путину не до него. Потому что там все понятно с Лукашенко. Насыпет голосов, станет, но потом все равно не будет. Все равно белорусская молодежь добьется своего. Пусть даже неопределенности, но своей неопределенности. Мы это видели уже тысячи раз в мире. Экономика, дрянь, старики, да, за него. Сейчас поднял пенсии там на 700 рублей.
10 секунд, Михаил.
Все, так что... О чем, конечно, не отдаст. Вы что, это он и так уже себе подписал приговор. Если он хоть одного человека отдаст на Украину, это смешно.
Спасибо за вашу позицию. Виталий Филин, наш известный российский пропагандист, который постоянно вмешивается в американские дела, пишет. Есть теория интереснее. Эти люди, охранники из «Пятерочки», ехали с американскими паспортами посмотреть на стамбульские минареты, чтобы потом сесть на рейс Turkish Airlines до Нью-Йорка и выступить на стороне Black Lives Matter. Но это все юмор, конечно, хотя ситуация серьезная. Да? Вернемся к ее обсуждению. Я вам уже говорил, что в понедельник мы с вами это обсудить не сможем, но мы все это обсудим с вами во вторник, когда посвятим им этому много времени, когда вот вся основная событийная пена уляжется, события произойдут, и мы обсудим, что будет дальше, и подведем определенные итоги. На сегодня это все. Желаю всем хорошего настроения, берегите себя, ну и слушайте радио.